Я хочу сегодня поговорить об одной теме, которая, так мягко говоря, чрезвычайно актуальна. Точнее, которая касается нас каждый день. Ну, поговорим на базе нашей недельной главы. В начале нашей недельной главы говорится, что когда Моше Рабейну послал разведчиков в Израиль, это было после того, что Всевышний наказал Мирьям то, что она говорила неподобающее Моше, и была великая претензия, почему они видели, как был наказан Мирьям, он, мягко говоря, позор очень большой. Кстати, себе величайшая праведница Мирьям получает царат при всем честном народе. Весь народ, конечно, уважил ее, он ожидал. Но представьте себе, это было нелегко, это был очень тяжелый удар по Мирьям. Бог отвали, не любим хам шакуль, не любой. И вот говорит Раши, слова наших мудрецов, это не... К ним есть огромная претензия, что они увидели то, что как бы наказано Мирьям, и из этого для себя не извлекли урока. Я хочу уже коснуться, какой общий урок они должны были извлечь. Какой урок? Ну, конечно, ответ простой. Не говори дурно. А так, здесь есть некоторая более глубокая идея. Хочу с вами поделиться вот этой идеей. В Гемаре Масехет Эрехин. Там есть место, которое касается злословия. Злословие, там приводится, что тот, кто засловил кое-бы исправление, если он мудрец Торы, потому что он занимался Торой. Есть там точка зрения, утверждающая, если он уже злословил, там если засловил, так сказать, постоянно, не одноразово, то нет ему исправления. А что имеется в виду? Его исправление, что если он еще не засловил, то что из засловия избежать, он должен заниматься Торой. Я хочу эту тему немножко пытаться раскрыть ее. В главе Ноах, где говорится о том, что Ноах цадик и абадоротав, Ноах был праведник в своих поколениях. И если правильно помню, приводит Рав Деслер одно из объяснений, что такое в своих поколениях, что видя, как низко пали его поколения Ноаха, это дало ему силу, понимание, куда можно скатиться, дало ему силу стать цельным праведником. Есть место, которое мы читали недавно в главе Носо. Там упоминаются две смежные главы. Одна Парашат Суда, Сота, женщина, которая была предупреждена мужем, что не уединялась ни с кем, она с кем-то, когда уединилась, что с ней делают, как выясняют, нас развратничал, не развратничал. Раз после этого в Торе приводится глава Аназира. Аназир – это целая глава. Аназир принимает на себя обет Назира. Не есть виноград, не пить вино, у него запрещено все, что исходит из плодов виноградника, вино, уксус, виноград, шелуха, косточки, все это ему запрещено. Кроме того, ему запрещено оскверняться тумат-мет, скверная мертвеца. Он должен отрастить волосы. То есть это целая глава с несколькими заповедями. Это не простая глава Назир. И вот почему эти две главы сопряжены, когда же мудрецы в Талмуде сказать нам, что когда человек видит эту женщину сута бакиркула, которые ведут и унижают, чтобы выяснить ее праведность, она разразничалась с чужим мужчиной или нет, видит ее позор, чтобы он принял на себя обет Назарея и не пил вино, как вино приводит к разврату. Это в двух словах, это слова наших мудрецов, в нескольких местах. Масехет Назир, Масехет Сута. Мне недавно задали такой очень интересный вопрос. А почему надо принимать обет Назира? У нас есть еще понятие обычно недер, зарок или клятва. Можно поклясться, что не пить вино. Может быть, я зарок, что мне нельзя пить вино. Только на 30 дней, месяц, 50 дней, сколько хочет. А зачем все остальное? Зачем все остальное? Зачем нужна целая такая особая глава Назир, которая, то есть быть цельным Назиром очень тяжело. Отстерегаться от скверны мертвеца это очень тяжело. И когда он может отсчитывать свои 30 дней, подходит к концу, так он попадает в один шатер с мертвецом, и все заново надо отсчитывать. Все это может без конца продолжаться. Исполнить обет Назира – это непросто. Непросто. Почему именно Назир? Можно просто заречься, не пить вино. И покраситься, не пить вино. Я вам скажу, какой дал на это ответ. Когда человек видит низость, низменность, мало того, чтобы от этого толкнуться, надо идти в противоположный этому конец. То есть, это, конечно, в том звуке звучит лучше. Кенегет шифлют цих лишов нарамемут. Человек видит шифлют, то есть низость, он должен стремиться к величию души. К величию души. К величию души. Назир, я не говорю, что сейчас некоторые люди сходят с ума, пытаются сейчас принять на себя обет Назира. Это не понимают, что они делают. Но Назир, как это были великие праведники Назиры, допустим, Шмуэль был Назиром всю свою жизнь. Такое понятие Назир Ойлом, и еще праведники Назир. Это особое возвышение. То есть приводит наши мудрецы, что уровень духовный Назира, он близок к кошерного праведного Назира, соблюдающего в обет как положено, он приближается к уровню пророка. Рамбан говорит, что когда назир кончает свой обед, или просто обычный назир 30 дней, а если он взял на себя больше, так больше, он должен принести несколько жертв. Одна из них – это Курбан Хатат, повинную жертву. Есть несколько, почему же это повинная жертва. Приводит Рамбан объяснение интересное, говорит, что если только ты уже был на таком уровне, сейчас хочешь вернуться в обычной жизни, тогда это надо принести, грехоочистительную жертву, то есть спуститься на более низкий уровень. Так вот, когда мы говорим, что назир – это когда человек видит низменность, так называемая иша сута, женщины, которая уделялась с кем-то после запрета своего мужа об этом, то вещь не говорит не просто отхода от вина. Особое освящение есть, назир называется кадош, святым. То есть мы должны противопоставить падению высокий душевный уровень. И я хочу это объяснить. То, что касается нашей недельной главы, то, что приводит Раши, что разведчики видели наказание Эстер, Эстер Мирьям, и не извлекли урока. Какой урок было извлечь? Когда видят падение даже величайшей праведницы Мирьям, человек должен понимать, как говорится, что если таких великих людей коснулось дурного начала, их перевернуло в грех, то как нам надо остерегаться, надо и поднять собственный уровень, чтобы не впасть в грех злословия. Напомню и себе, и другим, в наших седурах приводится после шахрина, когда их шесть напоминаний, на помнить, как мы говорим каждый день, то кто-то говорит, то так это принято у многих хороших евреев. «Захор машаса Ашем рукеха на Мирьям». Помни, что Всевышний сделал Мирьям. По мнению Рамбана, заповедь повелительна каждый день. Помни себе, что сделал Всевышний Мирьям. В чем смысл этого? Чтобы мы не были подобны этим разведчикам. Они увидели это и не сделали все выводы. А нам необходимо не просто это увидеть, в этом напоминать себе ежедневно, чтобы мы оберегали себя от засловия, как приводится в Мария Верхин, два пункта. Если мудрец Торы, чтобы он погрузился больше в Тору. Тут есть очень глубокое соображение. Поэтому, то есть, есть известный очень мидраш о Тобе. Тоби был рабом Рабан Гамлиэля. Как-то Рабан Гамлиэль попросил у него, чтобы он принес ему с рынка самое лучшее, что там есть. Ушел на рынок, купил язык. Слово Тоби, слово Рабан Гамлиэль, купил мне еще самое дурное, что есть на рынке. Пришел опять, купил ему язык. Так, попросил его. Это самое лучшее, самое худшее, так сказать, выбери. Сказал ему, это может быть самое лучшее, может быть самое худшее. Есть интересная история, как-то пришел один еврей, хороший еврей, к Хазанышу с вопросом. Он хочет принять на себя обет молчания, кроме слов Торы и молитвы, и, может быть, почему и зачем, чтобы оберегать себя от злословия. Сказал, ну, сказали, что это не путь. Сказано «цедек дебел». Говорите вещи истинные, справедливые. То есть я хочу сказать, что тут Хадыш сказал ему то, что мы сейчас говорим. Исправление вещи – это не просто отстраниться от греха. Надо подняться на более высокий уровень и более того, ту самую силу, которая является причиной греха, осветить ее, используя грех добром. Когда речь об исправлении злоязычия, значит, что надо делать? Надо говорить. Что говорить? Слова Торы, слова молитвы. Чтобы наш язык осветился, чтобы наш язык удостоился быть возвышенным. Возвышенным. Ну, просто еще один такой пример, он немножко отличается от предыдущего, но это то же самое, по большому счету. Раши приводит в начале книги Шмот, что одной из причин египетского рабства было злоязычие. Это был грех Йосифа, это был грех Датана и Авирама. То есть, по большому счету, если бы это выдумывать, то, что написано в начале книги Шмот, это так была же претензия к Моше Рабейну, что он говорил плохо о своем народе Израиля. Когда мы начинаем изучать Масахет Псахим, это связано с Песахом, то, что мы говорили, то начинается Масахет Псахим слов «Ор ле арба исрим, бадким это хамец лора ле». Что такое «Ор»? Он в ночь на 14-е проверяют хамец при свете свечи. Я слова, думаю, знает почти каждый еврей, который делает Песах, он уже когда-то с ним сталкивается. Очень странная вещь. Что-то ночь называется словом «ор». «Ор» – это свет. И говорится в этом Талмуд такую интересную вещь, что почему это называется так? Потому что надо говорить чистым, красивым языком. А ночь, она связана с ночью, время для силы тьмы, духовные тьмы, силы зла, более властные ночью. Это такое слово не очень хорошее, не очень лучше его не упоминать, упоминать слово «ор». Ну, противоположное слово, скажем так. «Ор» Лабайс. «Ор» тоже называется ночью, но это слово возвышенное, свет, свет. Я всегда говорю, что это не случайно, это нам приводит Мишна и Гмара в начале Масехет Псахим. Потому что это мы должны выйти из изгнания нашего языка, когда наш язык погружается в скверну окружающего мира. Надо возвысить наш язык. Это продолжает это часть нашего выхода из Египта. Теперь давайте мы сейчас поймем в практическом аспекте. Скажем так, когда мы говорим, что человек, видящий женщину суту, состояние ее падения, должен принять себе обет назира, тут имеется некоторое общее правило. Нет такой обязанности это сделать, просто такой, это совет. Это совет. Человек видел женщину, не кажется, сейчас все выстраиваются в строй, все принимают обет назира. Не так, это нет такого обязанности. Но тут дается такой совет. Суть там совета, ты видишь падение, возвысь себя. Возвысь себя, значит, ты тоже можешь туда упасть. Давайте просто сейчас посмотрим, в каком мире мы живем. Мы видим сута бакилькула, сату во всей ее, в кавычках, красе, каждый день. Каждый день я всевозможный к тому. Только человек, который находится постоянно в доме учения, который даже учится и молится, и занимается семьей, который здесь может ничего не видеть и не знать. Но любой человек, который как-то связан с средствами массовой информации, связи, он, безусловно, видит постоянно и не одну сату, а много. В общем, постоянно, каждый день. Каждый день. Что же от нас требует? Мало того, что мы просто себя от этого оградили, нам необходимо себя возвысить над этим. Если мы себя над этим не возвышаем, то означает, что мы не извлекаем тот урок, который нам преподала Мирьям, означает, что мы, когда мы, даже если мы повторяем это, что Всевышний, уже помнит, что сделал Всевышний Мирьям, то мы реально урок не извлекли. Понимаете, захор, по-русски, как помню, я не всем помню, схира – это то, что оказывает на нас влияние. Если мы просто имеем, значит, такая, как в компьютере есть такое место, где записано такое, эти слова, значит, здесь в голове тоже, я помню, их наизусть, эти слова. Вот, но это, нас-то не влияют эти слова, это не означает, что мы их помним. Помню, значит, слово «захор» значит, не просто память, но и влияние. Влияние. И тут говорится, говорит им Талмуд, что делать. Что касается именно этого, то там приводятся два совета. Один – это если мудрец Торы, что занимался Торой, если не мудрец Торы, он переборол свою гордыню, удостоился истинной скромности, что называется в этом языке «анава», как сказано в Талмуде «яшпильдайту». Принизит свое мнение свое. Я шпильдайту. Я хочу на основании сказанного сейчас коснуться одной молитвы, которую мы ежедневно говорим, и пытаться дать несколько объяснений. В Масехет Брахот приводится, по-моему, 17-й лист, это немножко еще там дальше, приводится молитвы, личные молитвы, которые молились наши мудрецы, после того, как окончили постоянную молитву 18 благословений Шмонаэсры, они после последней брахи Шмонаэсры, врах это мой Исраэль Башалом, добрали вещи от себя, а только после этого делали три шага назад. Это время для личных дополнений. Там приводится много очень красивых, интересных молитв нашим лицом, о чем они считают нужно молиться. Одна из этих молитв приводит то, что мы сегодня принято у всех, то, что мы говорим сегодня, Элоикай, Нецор, Лошони, Мира, буквально мой Бог, тщательно храни мой язык от зла. Потому что мы говорим каждый день. Есть вопрос, который меня давно занимал и занимает. Ну, в принципе, эта молитва в Талмуде не указана как канон. Это молитва одного из мудрецов Торы, который так обычно качал свою молитву Шмона Эсре. Там еще много интересных молитв есть. И, кстати, все приведены в Сидуру Вильно. После Шмона Эсре, там приводят эти частные молитвы мудрецом может человек почитать, выбрать и добавить, взять, внести эти молитвы в свой арсенал, о чем стоит Всевышнего просить. Все-таки по всем при этом народ Израиля, по-моему, единодушно все евреи, всех общин Израиля, праведных общин Израиля, говорят после молитвы, это самое лакайное соглашение мира. Если я ошибаюсь, если какая-то община это не говорит постоянно, пожалуйста, пусть мне покажут. Ну, по крайней мере, то, что я знаю, это говорят все, все общины Израиля. Пусть это будут. Ашкеназим, сефарды, йеменцы, никогда не видел, не слышал, что кто-то этого не говорит. Понятно, и хасиды это понятно. Это вопрос такой, почему эта молитва удостоилась такого? Почему она стала каноном буквально? Буквально каноном. Я вам скажу, что об этом думаю. Очевидно, просить Всевышнего, чтобы он ограждал наши уста, это наша постоянная, необходимая, личная, совершенно важная для нас личная просьба. Могу немножко еще объяснить глубже, как приводит Хафец Хаим при слове в своей книге Хафец Хаим, так как мы еще находимся в изгнании после разрушения второго храма. И пишет Хафец Хаим, что второй храм разрушил из-за беспричинной ненависти и в основном пишет из-за злословия, то необходимо этот грех исправить, чтобы до прихода Машиах. То есть поэтому для каждого из нас есть у нас совершенно важная задача исправить для самого себя этот грех злословия, который у нас ввергло в страшнейшее изгнание. Давайте посмотрим дальше, о чем этом говорим. Элойкай нецор лошени мира. Мой Бог, тщательно храни мои уста от злословия. Казалось, зачем нам просить? Ты сам их храни. Должно Всевышний хранить наши уста. Сам храни. Очевидно, что эта молитва основана на четком понимании. Человек сам с этим не справится. Даже это максимально то, что он может, но ему сам с этим не справится. Успасеха медабер мирма, что наши уста, наши губы буквально, не говорили лукаво, они мошенничали. Это тоже очень важная вещь. Мы хорошо знаем, что у нас есть всевозможные тенденциозные в разных вещах, мы начинаем говорить иначе, чем без этого. То есть первые наши просьбы это буквально исправление нашей речи. Потому что не говорили, так как наша речь была причиной изгнания. Была причиной изгнания в Египте. Была причиной изгнания второго нашего сейчас изгнания сегодня. То необходимо эту вещь исправить. Дальше мы говорим, «Лекайна сорушни восстановленных городов мирова, лекайна в шисе дом, и те, кто проклинает, пусть моя душа молчит, безмолвствует, веновщи кафар лаконтия, пусть моя душа будет как пыль перед другими людьми». Это то, что говорится в Талмуде о исправлении злословия. Человек действительно принизил себя. Дальше мы говорим «Псах любима сарасаха» – «Открой мои уста в Торе». Потому что мы сегодня объяснили это очень хорошо. В чем мы должны, так сказать, спасти себя от злословия? Тем, что мы возвысим наш язык Торой. Умить мы все хотим дофнапши. И возвысим себя, знаете, не только наши головы, не только наш язык, мы наше физическое естество осветим заповедями. То есть это есть исправление человека, ну, то есть выход из состояния злословия, создание возвышенности, о котором мы сегодня говорили. Могу еще одну вещь добавить. Мы ни разу там говорили, что была одна причина разрушения храма, которая была и в первом храме, и во втором, это было оставление Торы. По этому объяснению, что то, что мы просим, что Всевышний открыл наши сердца в Торе, это тоже исправление причин разрушения храмов. И если так понимать, то тут есть, в этой молитве включаются две вещи. С одной стороны, очищение нашего языка, а с другой стороны, открытие нашего, что мы прилепились к Торе и к заповедям. Это выход из низменности и прилепиться к возвышенности. И можно об этом подумать и говорить, что для кого является, что это более важным. То есть, или это все, это укрепление охраны собственного языка, первое, то, что объясняю, второе, это имеется не только это, наоборот, может быть, основное для нас это, у нас раскрылись наши сердца Торе, но то, чтобы мы могли светиться Торой, необходимо для этого очистить наш язык, чтобы он не был осквернен злословием. Что все за словом, то не очень-то получается, не очень-то принимается. Вот вернемся к нашей теме. Мы сегодня говорили на недельной главе. Это страшная глава. Это глава, в которой грех ответчиков. И то, как наш народ принял их злословие, это корень всех наших изгнаний. И корень всего этого, два корня есть. Один корень – это злословие и принятие злословия, а второе – это недоверие к Творцу. И это причина наших изгнаний. И нам сегодня надо очень сильно отстранить себя. Сегодня весь мир говорит, злословит постоянно, причем не каждую свою углу. А для этого есть особый аппарат, называется интернет, средства массовой информации, социальные сети, которые полны страшнейшего злословия. Страшнейшего злословия. Я хочу поставить такой тяжелый вопрос. Если пишет Хафец Хаим, что без исправления этого греха злословия, как можем мы ожидать прихода Машиаха? То, простите меня, происходит каждый год все хуже и хуже. То есть все эти системы массовой информации, это страшнейший аппарат злословия. И самая страшная вещь в этом, что это приводит к людей, даже вроде людей, вроде бы религиозных, к ощущению, что вообще нет такого запрета. То есть это стиль жизни, злословить друг от друга. Поливать друг друга грязью. Что Всевышний нам сделал? Что нам делать? Я хочу сказать одну вещь очень, очень принципиальную. для того, чтобы исправить какой-то грех настоящему, делать истинную тшуву, необходимо, чтобы мы были испытаны этим самым грехом полноценно, и чтобы мы выдержали это испытание. Сейчас, в конце веков, в мир спущено много-много душ, которые должны прийти исправление. В этом мире есть много-много грязи, смысл которого, что мы должны эти грехи исправить. Поэтому для нас особо актуально то, что мы сегодня говорили, кто-то видит Сойта Бакиркула, женщину, пала. Тот, как эта женщина, это практически весь мир. Или в нашей беде это большая часть народа Израиля. Мы с ним сталкиваемся постоянно. И требует от нас оттолкнуться от этого и подняться на более высокий уровень, сделать то же самое, что сделал Ноах, увидел, как упали те поколения, и он сделался цельным праведником. Это то, что не сделали разведчики, когда видели грех Мирьям, и не подняли себя на более высокий уровень, и это претензия к ним. И обычно претензия есть не только к ним, но, может быть, и к нам тоже. Тоже Ашем Язов. Будьте здоровы. Кушабас.